говорим о событиях, которых не должно было произойти. Почему большинство экономистов так не считали? Какие эксперименты можно подставить над экономикой? Многие представления 20 века о военной экономике до сих пор работают. Владимир Путин, видимо, будет вести эту войну либо до последнего доллара, либо до последнего солдата. 4 года войны показывают, что ни доллары, ни солдаты не закончились.
Всем привет! Вы на канале Breakfast Show. Это «Экономический смысл». Здесь, как всегда, Олег Исхоки. Привет, Олег!
Да, привет, Маргарита!
На этой неделе, когда мы записываем этот разговор, минула очень страшная, очень грустная дата. Это уже чинное полномасштабное вторжение России в Украину. И мы, конечно же, не можем это не обсуждать. Мы договорились обсудить некоторый экономический угол, хотя понятно, что главный в войне угол — это гуманитарный, это потерянные жизни. Но, тем не менее, кажется, интересно с экономистом поговорить о том, что экономисты узнали, что они понимали неправильно или что они сразу верно поняли про последствия этой войны. Ты хочешь чего-нибудь начать с какой-то своей важной для тебя мысли?
Вчера было 4 года войны, которая вообще не должна была начаться. В экономике мы в теории игр часто говорим о событиях, которых не должно было произойти в равновесии. Да? Это должно быть такое событие, которое было исключено. Но вот оно произошло. Война началась, длится 4 года, и за эти 4 года очень сильно изменились представления экономистов о том, что возможно. Какие эксперименты можно подставить над экономикой, что может из этого получиться в 21 веке. Действительно, такого масштаба войны не было уже много десятилетий в относительно, значит, богатых странах. Такого не происходило. И представления экономистов были сильно теоретические до этого. И, значит, вот эти 4 года дают нам некоторую практическую информацию, которая сильно меняет представление о том вообще, что можно сделать с экономикой. Мы как раз хотели это обсудить с тобой.
Прежде чем мы поговорим об этих представлениях, я хотела вот что с тобой обсудить. Если мне не изменяет память, еще летом 2022-го выходила небольшая статья, это была часть Transition Report, то, что называется, да, доклад о переходных экономиках, который делает Европейский банк реконструкции и развития, который попытался вспомнить, что происходило с экономиками стран, ведущих войны, во второй половине 20 века. И в основном они приходили к выводам, что если страна ведет войну, которую она начала, и которая не происходит на ее территории, то действительно в первые годы наблюдается экономический рост просто потому, что военные расходы дают такой эффект на ВВП. И кажется, что, ну, в общем, тот факт, что в России произошел сначала в 23-м и потом в 24-м году довольно быстрый экономический рост, мог быть предсказан, например, из этого опыта. Это так? Или российский опыт казался несравнимым с этим?
Да, ну вот смотри, действительно, это очень интересно. Оказалось, что многие представления 20 века о военной экономике до сих пор работают. Почему большинство экономистов так не считали? Ровно потому, что после окончания Второй мировой войны была глобализация, да, был вот 50 или 70 лет торговой глобализации и финансовой глобализации. И как раз на этом была построена стратегия Европы, так сказать, сдерживания России. Она была построена не на военном сдерживании, а на экономическом сдерживании. Да? И вот действительно, те теории международной торговли, которые у нас есть, они говорят о том, что выигрыш от торговли как раз пропорционален этому объему торговли, а потери от разрыва, соответственно, тоже будут пропорциональны и, вероятно, больше, потому что будет период, в который нужно будет перестраивать твои цепочки поставок. Да? Вот ты получаешь какие-то товары от своих торговых партнеров. Когда эти цепочки нарушаются, то должно занять достаточно много времени, чтобы наладить альтернативные цепочки поставок. И чем больше торговля, тем, соответственно, издержки этого будут выше. А в некоторых случаях они будут просто запретительные, да, но вот и тут можно много примеров отдельных товаров произвести, да, если ты там, пример, который был в новостях, это если ты не получаешь там подушки безопасности для машины, то было такое представление, что всю машину построить нельзя, да, что типа это может быть одна небольшая компонента, но если ты зависишь в этой компоненте от остального мира, то это остановит целое производство, да, целую отрасль потенциально. И действительно многие эти эффекты происходили, но, значит, вот действительно вещь, которую экономисты недооценили, это с какой скоростью в современном мире можно произвести замещение. И это было справедливо и с точки зрения Европы, и с точки зрения России. То есть вот то, что предсказывали европейские экономисты для Европы, это то, что разрыв торговли с Россией приведет, ну, чуть ли не к остановке большого количества промышленных отраслей, там, химической промышленности, если не будет энергоресурсов и так далее. Да? И действительно, в 2022 году предсказывали большую рецессию в Германии, да, там, многие проценты, а поскольку еще другой принцип международной торговли такой, что выигрыш, он еще пропорционален, обратно пропорционален размеру страны, поскольку Россия меньше экономика, чем Европа, значит, она зависит сильнее от этой торговли с Европой, чем Европа от торговли с Россией, то, соответственно, издержки для России будут пропорционально больше. Вот, и оказалось, что и рецессии в Европе практически не было после этого разрыва. Это такой разрыв экономических связей, который, в принципе, наверное, ну, на исторической памяти последних десятилетий не было. И вот за один год он полностью произошел. И, во-первых, издержки от этого разрыва оказались меньше, чем экономисты ожидали с обеих сторон. А во-вторых, подстройка произошла невообразимо быстро. То есть в течение года, вот если так представить, что в январе-феврале месяце 55% российского экспорта, или, ну, по крайней мере, российского экспорта энергоносителей уходило в Европу, то уже к концу 2022 года Китай стал покупать больше половины российского экспорта. Предсказать это было невозможно. На эту тему как раз была огромные дебаты в Европе, насколько это быстро может произойти. И даже те экономисты, которые говорили, что санкции нужно вводить в Европе, эмбарго на российские энергоносители, они все равно предсказывали там 2% рецессию в Европе, которая не произошло по результату 2022 года. И вот есть статья, которая суммирует это, она называется Power Substitution, то есть сила замещения. Да? И вот действительно, когда в экономике появляются довольно-таки мощные стимулы для замещения торговли, и ты можешь найти партнеров в торговых, да, как, ну, вот, в случае Европы, Европа смогла найти энергоносители на мировом рынке. В течение нескольких месяцев буквально это произошло. Точно так же и Россия смогла найти торговых партнеров в лице сначала Китая, потом Индии и Турции. И, значит, вот это замещение, сила этого замещения, она была абсолютно недооценена экономистами. Это, конечно, была самая большая новость. А все предсказания, они исходили из того, что быстро поменять цепочки поставок невозможно. То есть это не вопрос года, все думали, что это вопрос, скажем, пятилетия. Да? И вот тогда был термин структурной трансформации, которая действительно произошла, но она произошла гораздо быстрее, чем кто-либо на это рассчитывал.
А почему так, как ты думаешь, была недооценка, не знаю, прыткости российского бизнеса или готовности, не знаю, российской бюрократии принимать решения более гибко, чем было привычно?
Да, это действительно интересный вопрос, почему обычно, в обычных условиях этого не происходит, и все наши экономические оценки построены на, так сказать, business as usual, и почему в такой экстремальной ситуации это произошло. Но, видимо, действительно физических ограничений на это нету, и когда есть мощные экономические стимулы, то многие вещи можно сделать быстро. Ну вот тут другой пример, это, например, как быстро была создана вакцина от ковида и как быстро была она произведена, когда на это были действительно пущены большие ресурсы многих стран. Это действительно оказалось возможно сделать там в 4 раза быстрее, чем любая предыдущая вакцина, и даже не просто изобрести вакцину, а массово его произвести. Но при этом почему, так сказать, в Европе за 4 года не смогли развернуть военное производство, которое абсолютно необходимо Европе, это такой другой вопрос. Да? То есть когда business as usual, то может это длиться годами и ничего не происходить, но когда ты понимаешь, что это абсолютно тупиковая ситуация и нужно что-то менять, делаешь большие инвестиции, то экономики оказываются довольно-таки подвижны для изменений. И по-прежнему остается загадкой, в какие моменты появляется эта политическая воля для изменения, а в какие моменты она не появляется. Да? Вот. Ну и тут надо сказать, что это все сопряжено с огромными инвестициями в инфраструктуру. И, как правило, мы думаем, что инфраструктурные проекты занимают годы. Да? То есть построить порт на экспорт или порт на импорт обычно занимает года. Но вот в таких экстремальных ситуациях все эти инвестиционные проекты, видимо, можно сильно ускорить. Тут важно подчеркнуть, что все это сопровождалось большим изменением цен. Да? В Европе цены на энергоносители выросли в несколько раз. Я, честно говоря, не помню точное число на пике, во сколько раз выросли цены на газ, по-моему, чуть ли не в 8 раз. И тут надо понимать, что в обычных условиях таких ценовых шоков не происходит. То есть обычно мы говорим о ценовом шоке на 20%, и это большое изменение цены. А тут произошло изменение там, цены энергоносителей 8 раз. Да, и, видимо, не так удивительно, что при таком сильном ценовом сигнале создаются стимулы, даже если тут государство в этом не участвует, что при таком сильном ценовом сигнале даже в рыночных условиях создаются условия для быстрых изменений. В России была мировая цена на нефть там, $120 в начале войны. Чтобы найти новых потребителей, что обычно занимает очень долго времени, то есть нужно не просто инфраструктуру построить, но найти новых потребителей. Но если ты даешь 30-35% скидку к цене, то есть вот мировая цена 120, а ты готов продавать нефть по 85, как это было в первые 4 месяца войны, то ты найдешь новых клиентов быстро. И Индия, которая практически не покупала нефть из России, стала вторым крупнейшим потребителем и сейчас покупает порядка там, 30-35% нефти. Это тоже, что из исторических данных, предсказать никак было невозможно. Обычно страны воюют за каждый процент доли рынка. А тут произошло такой тектонический сдвиг, он был сопряжен действительно с этими колоссальными скидками на нефть. Что любопытно и тоже, что было недооценено, что основные скидки происходили до того, как появилось эмбарго, в ожидании этого эмбарго. И в этом смысле другой урок, который, в общем-то, более или менее был понятен, об этом как раз экономисты предупреждали, что если ты начинаешь обсуждать эмбарго или тарифы, какие-то другие санкции, то ценовые эффекты происходят сразу, потому что рынок уже в ожидании этих изменений начинает к ним готовиться. И если ты только обсуждаешь это, но никогда не вводишь эмбарго, как то, что фактически сделала Европа, да, то в итоге Европа просто заплатила более высокую цену за ту нефть и газ, которые они продолжали покупать в течение 2022 года, а эмбарго вступило в силу в декабре 22-го, январе 23-го, уже после того, как основные объемы замещения произошли, уже после того, как Китай и Индия фактически вытеснили европейскую долю российского экспорта, и эмбарго как бы стало скорее символической мерой. Да? Это довольно-таки сложный вопрос, потому что если бы этого не обсуждалось, то, видимо, замещение происходило бы медленнее, а Европа покупала бы больше российской нефти. Поэтому как бы сказать, как бы была альтернативная история устроена, сложно. Но вот то, что мы можем констатировать, что то эмбарго, которое было объявлено в мае, а вступило в силу 8 месяцев спустя, фактически к этому моменту уже вся подстройка произошла.
Я хочу, прежде чем перейти к каким-то представлениям, которые нам помогут и вперед заглядывать, я хочу чуть назад вернуться. То есть получается, что с одной стороны следовало ожидать, что глобализация и включенность России как-никак в мировой рынок, прежде всего через нефть, должны были отменить вот эти закономерности 20 века, согласно которым воюющая страна не на своей территории может получить от этого какой-то короткий выигрыш. Но получилось, что глобализация здесь все равно сыграла на руку, да, России, потому что она смогла заместить просто одни рынки другими в довольно короткий срок.
Да, совершенно верно. Это другой большой урок о важности коалиции, когда ты вводишь санкции. И если эта коалиция не полная, то в современном мире действенность санкций намного уменьшается. Да? То есть если у тебя есть большой партнер в виде Китая, Китай действительно фактически экономически спас Россию в 2022 году, а в 2023 это уже было не так важно, потому что произошла подстройка всех остальных экономических связей. Но вот в 22 году действительно Китай стал такой линией экономической жизни для России. Совершенно фантастический факт. В 22 году Китай в периоды 22 года, значит, китайская доля и экспорта, и импорта была выше 50% для России. То есть половина российского экспорта уходила в Китай, и половина импорта Россия получала из Китая. Это совершенно невообразимые доли, насколько, значит, можно положиться на одну страну, большую страну в этом смысле. И, конечно, без этого, что тоже довольно-таки удивительный факт для современной экономики, но вот без этой торговли с Китаем, которая с точки зрения Китая была на экономически выгодных условиях, то есть Китай ничего экономически не жертвовал этим, вот, но действительно это оказалось такой линией жизни для российской экономики. И тут надо подчеркнуть, что с другой стороны Китай не, значит, стал сильно злоупотреблять этим и действительно покупал российскую нефть и газ по мировым ценам, в отличие от Индии. Индия покупала с большой скидкой, а Китай платил мировые цены более или менее. Ну, была небольшая скидка в первые месяцы, но быстро это вернулось на уровень мировых цен. Вот, и, соответственно, продавал товары на российский рынок, ну, по выгодным для себя ценам, но без каких-то безумных наценок, которые, в принципе, Китай мог бы сделать в этот момент. Это интересная история, что Китай, с одной стороны, отказывался делать инвестиции в Россию, инвестиционные проекты, но, с другой стороны, вел торговлю на вполне, ну, грубо говоря, рыночных условиях. Хотя как определить рыночные условия в такой ситуации, когда страна становится практически абсолютным монополистом во многих отраслях, не совсем ясно. Есть новые исследования, которые показывают, что Россия действительно переплачивала сильно в первые периоды времени за многие товары импорта, но до конца не ясно, так сказать, это была наценка монополиста или просто это то, что требовалось для перестройки вот этих цепочек поставок, и цены просто были выше по технологическим соображениям. Вот это такой открытый сейчас вопрос, чтобы понять. Но, судя по всему, все-таки торговля происходила на ценах, близких к мировым. И в этом смысле санкции, которые европейские страны решили наложить на свой экспорт в Россию, то есть они как бы решили отказаться продавать товары в Россию, они оказались недейственными. Вот те деньги, которые Россия получала за счет экспорта энергоносителей, Россия смогла тратить на покупку товаров в других странах. И, значит, вот другой урок, который широко дебатировался в 2022 году, нужно ли делать санкции на экспорт или на импорт. Политически было сложнее сделать санкции на импорт, потому что Европа сильно зависела от российских энергоносителей. Политически казалось это сложно делать, особенно при высоких ценах на нефть. Так вот, ну, как сейчас у нас есть представление, что это комбинация финансовых санкций, которые были успешные, с санкциями на импорт оказалась как раз не очень удачной. Это была такая политическая ошибка. Вот, и тут я хотел сказать два слова еще про такую важную экономическую идею. Это идея из теории игр, которая, значит, ну, вот с того момента, как существовала теория сдерживания, это может быть ядерное сдерживание или какое-либо другое, значит, эта теория, она имеет как бы и морковку и кнут, да, правильно это говорят? Пряник и кнут по-русски говорят, да? По-английски морковка и кнут. Значит, вот действительно, так сказать, теория Меркель сдерживания состояла в том, что нужны тесные экономические связи, которые делают разрыв слишком дорогим. И война не может начаться, потому что экономический разрыв будет слишком дорог. Это то, что по-английски называется морковка, а по-русски пряник. Значит, но при этом теория сдерживания требует наказания. Значит, ну вот в теории наказания это не означает, что, значит, вот с другой стороны есть какой-то мощный игрок, который может нанести огромный ущерб. Это взаимообоюдное наказание. Да? Вот если у вас была тесная экономическая связь, то сдерживание требует то, что мы называем ядерную опцию, по-английски такая nuclear option, когда если происходит разрыв, то ты переключаешься в режим наказания, который, ну, вводит максимальные возможные санкции. Это то, что называется trigger strategy, это стратегия trigger, когда ты не принимаешь решение оптимального после того, как произошло событие, вот началась война, и после этого тебе нужен commitment к такому триггеру, что несмотря ни на что, на политическую ситуацию в твоей стране и так далее, ты делаешь такой commitment, использовать самое большое...
То, что обещал сделать. да?
Да. И не потому, что это оптимальное действие в тот момент времени, когда война началась. Да, когда война началась, ты будешь делать cost-benefit analysis разных действий, и это может быть слишком действие сопряжено с большими издержками для тебя. Но чтобы война не произошла, и чтобы это действие не нужно было бы производить, тебе нужно сделать такой коммитмент. Это вот как это называется, обоюдо гарантированное уничтожение. Да? И вот сдерживание работает только в тот момент, когда ты можешь, ну, действительно, извини, по-русски слово, credibly, то есть как бы действительно обещать это и твоему обещанию.
Достоверно, да, надежно.
Да, да, в тот момент, когда твоему обещанию не верят, это равновесие пропадает. И война становится, ну вот это действие, которое не должно было произойти в равновесии, она становится возможной, да, потому что дальше логика дальнейших событий становится логикой cost-benefit analysis, да, то есть тогда ты начинаешь считать, вот произошла война, какое действие я могу совершить в ответ, которое мне относительно выгодно, и вот финансовые санкции оказались легко ввести, потому что они были относительно выгодны для европейских стран, а уже экономические торговые санкции оказалось вести тяжело. И вот ровно поэтому мы перешли в мир, когда вот какие-то события, которые не должны были происходить, как вот такая большая полномасштабная война, они теперь могут происходить, потому что все понимают...
То есть, извини, исходя из той логики, которую ты описывал, получается, что ни Европа, ни Соединенные Штаты не смогли сделать убедительного в глазах Кремля, Владимира Путина, такого обещания, наказание, которое могло бы его остановить. Хотя, мне кажется, возникает вопрос, а могли ли вообще, могло ли быть такое наказание, которое его бы остановило?
Да, это, естественно, ну, то, что мы можем констатировать, что санкции, другие ограничения, которые были сделаны, были не максимально возможны, это абсолютно очевидно. Поэтому мы уже можем констатировать, что это не было так триггер-стратеги равновесием. Как только ты не используешь вот такой триггер, то все игроки сразу понимают, что ты перешел в новый тип равновесия, где многие вещи могут происходить, которые мы считали не должны происходить. Но вот есть второй интересный вопрос, на который у нас нет ответа. Возможно, мы перешли в такой мир, где поддержать такой триггер равновесия, может быть, можно против там, Венесуэлы или Ирана, более маленькой страны, но невозможно против России. И почему это так? Потому что слишком была неполна коалиция стран, которые присоединились к санкциям. Ну вот, видимо, без Китая такие вопросы в современном мире не решаются. И действительно, альтернативная история состоит в том, где международную безопасность действительно гарантирует США с Китаем вместе, а Европа к ним присоединяется по вопросам крупной экономической безопасности. Но мы не живем тоже в таком мире. Мы живем в мире, условно говоря, начала холодной войны между США и Китаем. Непонятно, какую роль в этом мире будет играть Европа сейчас. И вот в таком мире, возможно, сдерживать региональные конфликты становится сложнее и сложнее. Ты не можешь убедительно пообещать, что ты применишь санкции, потому что даже когда ты начнешь применять эти санкции, найдется третий игрок, который будет помогать избегать эти санкции. И действительно, почему так произошло? Ну, потому что западные страны не контролируют мировую экономику сейчас настолько, насколько они контролировали ее там, в 90-е и 2000-е годы, когда нам казалось, что был конец истории, да? Вот, я хотел, к сожалению, у нас не так много времени остается.
Да, у нас сегодня короткий выпуск, но давай я попробую, да, один последний вопрос, мне кажется, он очень важным, и он тоже из числа представлений, которые, как я считаю, пришлось поменять экономистам и тем, кто следит за экономикой. И санкции, и многие шаги, там, западных стран, да, в широком смысле, исходили из того, что если как-то надавить на российскую экономику, это может повлиять на готовность Владимира Путина продолжать войну. Кажется, что вот уже теперь идет пятый год войны, экономика не является фактором, по крайней мере сейчас, который способен остановить Владимира Путина. Как ты на это смотришь? Действительно ли, ну, есть ли какое-то состояние экономики российской в твоем представлении, которое могло бы повлиять на готовность продолжать войну?
Да, но тут очень важно подчеркнуть, что такая же ровная идея была с точки зрения военных потерь. И считалось, что вот 100 тысяч жертв войны – это некоторая непреодолимая черта. Вот если вот думать о стратегии 22-го года украинского уже сдерживания России, то считалось, что в тот момент, когда будет 100 тысяч жертв на войне, что наступило, по-моему, в первый год войны уже, как раз к моменту, когда была мобилизация, то казалось, что это невозможно. Вот в современном мире убить 100 тысяч своих солдат и продолжать войну, которая, в общем-то, ничем не обоснована, казалось, что тоже невозможно. Вот эти были две идеи, что есть экономические сдерживания, что когда начнутся рушиться какие-то отрасли, и есть вот такое военное сдерживание. Да, и обе идеи оказались неверны. Ну, действительно, тут ситуация такая, что если ты воюешь с автократом, который не зависит от внутреннего общественного мнения, который, в принципе, может силовыми методами и призывать людей на войну в неограниченных количествах, а если есть деньги, то может, соответственно, покупать солдат. Это тоже совершенно потрясающая вещь, о которой никто не думал, что можно будет ну, мобилизовать на войну там, больше миллиона человек финансовыми за счет денег. Насколько должна быть бедная страна или страна с огромным неравенством, что можно будет найти миллион человек, которые, ну, 30 тысяч человек в месяц нанимать за деньги, да?
Бедная еще и без каких-либо возможностей из этой бедности.
Но страна, на самом деле, Россия богатая в среднем. Да. Что было абсолютно удивительно, насколько неравенство при среднем высоком уровне благосостояния в крупных городах, насколько страна неравная, что находится 30 тысяч человек в месяц, которые готовы подписывать контракты и идти на войну с вероятностью, значит, с нее не вернуться 50%, да, или вернуться калекой. И это действительно удивительная вещь, но, значит, вот тут важно, что в 22-м году мы писали с Сергеем Гуриевым как раз статью, которая подчеркивала, что Владимир Путин, видимо, будет вести эту войну либо до последнего доллара, либо до последнего солдата, которого он сможет призвать, да, и, значит, ну вот эти 4 года войны показывают, что ни доллары, ни солдаты не закончились, и поэтому война продолжается, да. Почему доллары не закончились? Ну, значит, действительно, санкции оказались недостаточно существенными, чтобы доллары закончились быстрее. Два вопроса связанные. Как видишь, значит, второй мобилизации не произошло, поэтому долларов хватает, чтобы покупать солдат. И в этом смысле эти вопросы связаны, и к пятому году войны ни того, ни другого не произошло, поэтому она продолжается. Собственно говоря, принцип здесь такой, что Владимир Путин не остановится, пока не кончится первое или второе. И есть некоторая возможность замещать доллары и солдаты, потому что когда закончатся доллары, то можно будет еще устроить призыв. Ну, есть какие-то ресурсные ограничения, да? Но, значит, вот за 4 года войны Россия действительно не исчерпала. Поскольку мне нужно убегать, я хотел буквально так тезисно еще рассказать про некоторые идеи, которые появились в результате этой войны. Значит, ну вот первая идея – это военное кейнсианство, что оно в 21 веке по-прежнему работает. Что, и это действительно то, с чего ты начала, что, значит, вот в 20 веке, если война не ведется на твоей территории, то есть твои заводы, инфраструктура, капитал не разрушаются, то во время войны страны тратят очень много денег, многие страны берут в долг, в случае России в долг брать не нужно было, потому что были высокие цены на нефть, не было эмбарго на экспорт энергоносителей, и были запасы финансовые, с которых Россия начала, и все это было пущено на такое военное кейнсианство. И оказалось, что оно удивительно хорошо работало первые 2,5 года. Ну, 23-24 год – это годы военного кейнсианства. Что такое военное кейнсианство? Это когда огромные государственные расходы, которые фактически замещают частную экономику на государственную экономику. Но почему это называется, это значит вот военные расходы, но почему это называется кейнсианством, что эти военные расходы становятся чьими-то доходами. И когда ты это делаешь в стране, в которой огромное неравенство, где эти доходы в первую очередь попадают в руки людей, которые никогда не видели такого уровня зарплат и там, денежных вливаний, то это действительно превращается в спрос. И, значит, вот то, о чем многие думали экономисты, когда начинается событие такого масштаба, то это часто приводит к финансовой панике, которая была, которая потом превращается в нежелание людей тратить деньги. Да? Так вот, оказалось, что военное кейнсианство сильно это компенсировало. Да? И действительно, деньги достались людям, регионам, в которые эти деньги никогда не помогали. Это привело к такому буму еще совокупного спроса. Вот. Ну, действительно, сейчас экономисты возвращаются к тому, как будет устроена военная экономика 21 века, и вот эта идея военного кинотеатра, она, конечно, возвращается в обсуждение. Вторая вещь, которую много обсуждали, это структурная перестройка. Да, и действительно, это был такой термин, что российскую экономику нужно будет полностью перестроить. И вот за эти 4 года произошла структурная перестройка, отрасли поменялись, которые работают, создают ВВП. Ну и это то, что вот все наблюдали за это время. Последнюю идею, про которую я хотел рассказать, мне кажется, она очень важная. Это то, о чем говорил Костя Сонин в начале войны. Мне кажется, это абсолютно важная идея, что вот как Маргарита подчеркнула, что война не велась на территории России, но Россию покинуло от миллиона до полутора миллиона людей. Это некоторая вещь, которая не происходит в странах, на которых не ведется, на территории которых не ведется горячая война. И вот с точки зрения всех наших теорий, значит, всегда, значит, человек, который уезжает, он, в принципе, много теряет экономически. Из этого можно было бы построить оценку экономических издержек людей от войны. Да? Но вот оказалась ситуация такая, что полтора миллиона человек уехало, какое-то количество из них потом вернулось. Но экономически, если оценить состояние тех, кто остался, по сравнению с тем, кто уехал, экономическое состояние оказалось вполне нормальным. Да, это такая уникальная ситуация, что вот обычно, как все модели миграции построены, что есть человек, которому примерно все равно, уезжать или нет. Да? Все, кто уехали до него, хотели уехать больше, все, кто остались, хотели остаться больше, но есть вот человек, который находится на, значит, пределе этом, и ему должно быть все равно. И обычно есть некоторая такая, то, что мы называем continuity, непрерывность, с точки зрения его экономического благосостояния этого человека, что когда он уедет, у него будет экономическое благосостояние или останется, у него будет примерно такое же. И вот оказался огромный разрыв, да? Значит, если ты уезжаешь, ты сильно теряешь в экономическом благосостоянии, поэтому ты уезжаешь не из экономических вопросов, а по каким-то другим причинам, да? И вот это то, где, конечно, наши модели, о них нужно думать по-другому, да? Когда есть такой огромный разрыв в экономическом благосостоянии для уехавших, оставшихся, и тем не менее уезжает миллион или полтора миллиона человек. Да? Вот, это действительно то, что наши стандартные модели сложно бы предсказали в этой ситуации.
Спасибо большое. Это был Олег Исхоки, профессор экономики Гарвардского университета. Как всегда для вас в экономическом смысле. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вы хотите поддержать нас, если вы хотите, что еще более важно, поддержать работу канала Breakfast Show. Мы делаем все только для вас. Пишите, пожалуйста, комментарии, ваши вопросы, и надеюсь на новые встречи. На этом я, Маргарита Лютова, с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя.